Как только мы сосредоточиваемся на любом предмете материального мира, что бы с ним ни творилось, само наше внимание непроизвольно погружает нас в его историю. Чтобы материя соответствовала моменту, новички должны учиться скользить по ее поверхности. Просвечивающие предметы, наполненные сиянием прошлого. Особенно трудно удержать в фокусе поверхность предметов, произведенных руками человеческими, да и природных объектов тоже, самих по себе неизменных, но сильно потрепанных беспечной жизнью. Вы совершенно справедливо представили себе камень на склоне холма, по которому бесчетное число лет снуют бесчисленные мелкие существа. Новички со счастливым мычанием сквозь эту поверхность проваливаются и с детским самозабвением начинают упиваться историей вот этого камня, этой пустоши. Поясню. На материю, и естественную, и искусственную, наброшен тонкий покров непосредственной реальности, и всяк, желающий пребывать внутри сейчас, вместе с сейчас или над сейчас, пусть, пожалуйста, не рвет эту натянутую пленку, иначе окажется, что неопытный чудотворец вместо того, чтобы шествовать по водам, идет примехонько на дно под взгляды изумленных рыб. Это еще не все. Глава вторая. Выпрастывая угловатое тело из такси, доставившее его из Трю на этот захудалый горный курорт, персонаж наш Хью Персон, искаженное Петерсон, некоторые произносят Парсон, голова все еще в проеме для вылезающих карликов, поднял глаза вовсе не в ответ на жест, каким шофер, изображая услужливость, распахнул для него дверцу, а проверяя вид отеля Аскот. Аскот. Воспоминанием восьмилетней давности, пятая часть его жизни, пронизанная печалью. Примечание. Аскот – ипподром в Англии, близ города Виндзора, где в июне проводятся скачки, на которых по традиции присутствуют члены королевской семьи и весь цвет британской аристократии. Конец примечания. Эта жуткая постройка из бурого дерева и серого камня выставляла на показ ставни вишнево-красного цвета, покрыты были не все, которые по странной мнемонической аберрации запомнились ему яблочно-зелеными. По обеим сторонам, ведущие ко входу лестницы, возвышались два железных столба с каретными фонарями, снабженными электрическими лампочками. По ступенькам сбежал, спотыкаясь, слуга в фартуке, подхватил два чемодана и под мышку обувную коробку. Все это шофер проворно выгрузил из зевнувшего багажника. Персон расплачивается с проворным шофером. Неузнаваемый холл, конечно, все такой же убогий. У конторки, где надо было расписаться в книге и оставить паспорт, он осведомился по-французски, по-английски, по-немецки и снова по-английски, на месте ли старина Кроник, управляющий, чье обрюзгшее лицо и фальшивую веселость он помнил весьма отчетливо. Служащая, пучок русых волос, красивая шея, сказала, что нет, мсье Кроник, от них перешел в управляющий, представьте, в постельные чары. Так ему послышалось. В подтверждение или как иллюстрация этого была предъявлена травянисто-зеленая небесно-голубая открытка, изображающая раскинувшихся в креслах клиентов с надписью на трех языках, без ошибок, лишь на одном немецком. Английская гласила «Волшебная лжайка». И словно нарочно дерзкая фотографическая перспектива растянула эту лужайку до невероятных размеров. «Он в прошлом году умер», — добавила девушка. Анфас она ничуть не напоминала Арманду, тем самым лишив цветной снимок Палас-отеля в Чуре всякого интереса. «Значит, никого не осталось, кто бы меня помнил?» «Увы, никого», — сказала она с интонацией его покойной жены. Еще она посожалела, что раз он не может ей сказать, какую он на третьем этаже занимал комнату, то она, в свою очередь, не может ему отвести ее, тем более, что весь этаж заполнен. Персон, наморщив лоб, вспомнил, что ее номер 300 с чем-то, и что она выходила на восток. Вида не было никакого, зато солнце здоровалось с ним на коврике у кровати. Ему очень хотелось опять туда же вселиться. Но по требованию закона, когда управляющий, пусть даже бывший, поступал так, как Кроник, все записи уничтожались. Самоубийство, стало быть, воспринималось как вариант подлога. Ее помощник, красивый юноша с прыщеватой шеей и подбородком, весь в черном, провел Персона в комнату на четвертом этаже, всю дорогу пялясь, словно в телевизор, на уходившую вниз голубоватую глухую стену, между тем, как зеркало в лифте с не меньшим вниманием отразило на несколько прозрачных мгновений длинное худое печальное лицо господина из Массачусетса, чуть-чуть выступающую челюсть и две симметричные складки вокруг рта, которые могли бы принадлежать какому-нибудь мужественному жокею или альпинисту, когда бы меланхолический наклон спины не противоречил такому чарующе грандиозному образу. Окно, хоть и смотрело, как тогда, на восток, вид из него на этот раз был. И какой! Колоссальный карьер, наполненный экскаваторами, замолкающими на конец субботы и воскресенья. Слуга в яблочно-зеленом фартуке принес два чемодана и картонную коробку с надписью «Фит» на обертке, и Персон остался один. Он знал, что гостиница свое отжила, но подобного все-таки не ожидал. Прекрасная комната на четвертом этаже, слишком просторная для одного, для нескольких, чересчур тесная, лишена была всяких признаков комфорта. Он припомнил, что комната этажом ниже, где он, 32-летний мужчина, плакал горше и чаще, чем за все свое печальное детство, хоть тоже была уродлива, но все же не настолько хаотически нелепо, как нынешняя его обитель. Кровать — настоящий кошмар. Биде в ванной сгодилось бы цирковой слонихе в сидячем положении, но не было ванны. Сиденье унитаза в поднятом состоянии не удерживалось. Кран, захлебываясь, выпускал мощную струю ржавой воды, сменяющейся потом слабой струйкой обычной влаги, которую, как следует, не ценят. Текучее чудо, да-да, она заслуживает памятников, святилищ прохлады. Хью, выходя из этой постыдной уборной, прикрыл за собой дверь, но она, как глупый щенок, заскулила и последовала за ним в комнату. Теперь расскажем про наши затруднения. Глава третья. Человек аккуратный, Хью Персон, стал искать, куда сложить вещи, и обнаружил, что ящик старого, оттесненного в темный угол стола, на котором стояла похожая на каркас сломанного зонтика лампа без лампочки и абажура, плохо задвинут предыдущим постояльцем или слугой, на самом деле ни тем и ни другим. Последним, кто в него заглянул, чтобы проверить, не осталось ли в нем чего-нибудь, никто не заглядывал. Бедный мой Хью попытался втолкнуть его на место. Тот сначала отказывался повиноваться, но потом, в ответ на случайный рывок, в добавление к энергии, накопленной предыдущими подталкиваниями, дал отдачу, выплюнув карандаш. Хью на него поглядел, потом положил обратно в ящик. В нем не было гексагональной красоты его собратьев, сделанных из виргинского можжевельника или африканского кедра с именем фабриканта, оттиснутым на серебряном наконечнике. Нет, это был самый простой, круглый, старый, лишенный всяких отличительных черт карандаш тускло-фиолетового цвета из обычного соснового дерева. 10 лет назад его забыл столяр, который, не успев досмотреть стол, не говоря о ремонте, отправился за каким-то инструментом, да так и не вернулся. Теперь внимание! В мастерской у столяра, а еще задолго до этого в сельской школе, карандаш износился до 2/3 первоначальной длины. Потемневший отточенный деревянный конус цвета, отливающий свинцом сливы, и вовсе бы слился с туповатым грифельным кончиком, если бы тот не отсвечивал матовым блеском. Нож и медная точилка достаточно над ним потрудились, и можно было бы при желании восстановить всю запутанную историю последовательных срезов, стружки от которых, пока свежие светло-коричневые с исподу, розовато-лиловые снаружи, теперь рассыпались на атомы пыли, разбросанные по свету, отчего ужас перехватывает горло. Но надо быть выше этого. К такому быстро привыкают, есть вещи и пострашнее. Изготовлен он был по старинке, и чинить его было одно удовольствие. Вернувшись еще на некоторое количество лет назад, хоть и не доходя до года рождения Шекспира, когда был изобретен свинцовый карандаш, и прослеживая потом историю нашей вещицы в направлении уже сегодняшнего дня, мы увидим, как девочки и старики смешивают очень мелко размолотый графит с мокрой глиной. Эту массу, эту паюсную икру кладут в металлический цилиндр с голубым глазком, сапфир с просверленной в нем дырочкой, через которую и проталкивается графит. Он выходит непрерывной аппетитной колбаской. Полюбуйтесь канашкой, словно сохраняющей форму пищеварительного тракта дождевого червя. Нечего отворачиваться, теперь ее режут по длине карандаша, этим занимается старый Элиас Бороудейл. Сделав шаг в его сторону, мы его чуть не толкнули под локоть, но вовремя вернулись на место, чтобы не упустить из виду наш кусочек графита. Смотрите, как он печется, смотрите, как варится в жиру, следуют моментальные снимки кучерявого зарезываемого жиродателя. Снимок мясника, снимок пастуха и его мексиканца-отца, и как прилаживают к нему деревянную оправу. Примечание. Не доходя до года рождения Шекспира, Шекспир родился в 1564 году. Конец примечания. Занявшись теперь древесиной, не будем терять из виду наш бесценный кусочек свинца. Вот оно дерево, та самая сосна. Вот ее срубили, в дело идет только ствол, его очищают от коры, мы слышим визг новоизобретенной пилорамы, глядим на высушиваемые и разделываемые обрубки. Вот та доска, из которой будет изготовлено тело карандаша, выпавшего из пустого ящика, который до сих пор еще открыт. Мы видим его в стволе, ствол в дереве, дерево в лесу, а лес в мире, который построил Джек. Об их присутствии мы узнаем по признакам, для нас совершенно ясным, хотя и лишенным имени. Описать их так же невозможно, как описать улыбку тому, кто никогда не видел улыбчивый глаз. Так, мерцая, разворачивается вся эта маленькая драма от кристаллов углерода и поваленной сосны до убогого этого орудия письма, этого просвечивающего предмета. Но, увы, сам трехмерный карандаш, на мгновение побывавший в пальцах у Хью Персона, от нас все-таки ускользает. Но сам Персон от нас не уйдет. Глава четвертая. Это был его четвертый приезд в Швейцарию. Впервые он здесь побывал 18 лет назад, когда вместе со своим отцом на несколько дней приезжал в Трю. Спустя 10 лет, в 32-летнем возрасте, он вновь посетил этот старый город на озере, где успешно встряхнул свои чувства – полураскаяние, полуудивление, отправившись взглянуть на гостиницу, где они останавливались. От безликой станции озера, до которой он доехал по местной ветке, круто поднималась тропинка, переходящая в старую лестницу. Он помнил, что гостиница называется «Локе», потому что это напоминало девичью фамилию его матери, происходившей из французской Канады. Персон-старший пережил ее на неполный год. Еще он помнил, что гостиница эта жалкая и некрасивая стояла в унизительном соседстве с гораздо лучшим отелем, в окнах которого смутно белели столы и, как рыбы в аквариуме, сновали официанты. Ни той, ни другой теперь не было, а на их месте возвышалась поблескивающая сталью постройка «Банкбле». Полированные поверхности, стеклянные плоскости, растения в катках. Спал он там в некоем нерешительном подобии алькова, аркой и вешалкой, отделенным от кровати отца. Ночь всегда чудище, но это было особенно ужасно. Дома у Хью всегда была своя комната, и он терпеть не мог эту братскую могилу сна, угрюмо надеясь, что во время последующих остановок в их путешествии по Швейцарии, маячившим перед ним, словно в цветном тумане, у них с отцом, как обещано, действительно будут отдельные спальни. Отец его, человек лет 60, ростом пониже, чем Хью, и поплотнее, за недолгое время своего вдовства, как-то неаппетитно состарился. Все его вещи обладали слабым, но совершенно определенным, безошибочно узнаваемым запахом. Он вздыхал и сопел во сне, и снились ему огромные неподъемные кирпичи мрака, которые надо было поднять и оттащить с дороги. По ним он карабкался с замирающим чувством бессилия и отчаяния. В анналах путешествий по Европе, которые по совету домашних врачей совершают, лишь бы развеять грусть одиночества, ушедшей в отставку старцы, едва ли найдется одно единственное, которое принесло бы хоть какую-то пользу. Персон-старший всегда был безруким, но то, как он последнее время шарил руками в пенной воде пространства, стараясь отыскать прозрачное мыло ускользающей материи, то, как он тщетно пытался завязать или развязать части одежды, которые требовалось затянуть или расслабить, становилось определенно комичным. Хью кое-что от этой неуклюжести унаследовал, однако новая эта ее преувеличенная форма его раздражала, словно без конца повторяющаяся пародия. В свой последний день в так называемой Швейцарии, то есть непосредственно перед событием, после которого все стало для него так называемым, старик, руки-крюки, начал поутру сражаться с жалюзи, чтобы поглядеть, какая стоит погода. И успев, прежде чем штора шуршащей лавиной свалилась обратно вниз, приметить мокрую мостовую, решил прихватить зонтик, как оказалось, плохо сложенный. Хью, раздувая ноздри, следил за его попытками поправить дело с безмолвным отвращением. Гнев был незаслуженный, ибо со множеством предметов, от живых клеток до погасших звезд, происходят время от времени разные небольшие злоключения от того, что руки их безымянных творцов не всегда умелы и бережны. Неприятно колыхавшиеся черные складки надо было уложить заново, но едва была поймана ленточка с кольцом, кружок, осязаемый большим и указательным пальцами, как в бороздах и межах пространства затерялась соответствующая пуговка. Понаблюдав немного за отцовскими неловкими ухватками, Хью вырвал зонт у него из рук с такой резкостью, что старик, прежде чем ответить на эту внезапную неучтивость, извиняющейся улыбкой, еще несколько секунд продолжал шарить руками в воздухе. Так и не произнеся ни слова, Хью свирепо свернул и застегнул на пуговицу зонтик, принявший, по правде сказать, не лучший вид, чем тот, какой, в конце концов, придал бы ему отец. Каковы были их планы на предстоящий день? Завтрак там же, где накануне ужинали, потом кое-какие покупки и долгий осмотр достопримечательностей. Изображение местного чуда природы, водопада Тара, виднелось на дверях в коридоре, ведущем к уборной, а в вестибюле висела большая его фотография. У конторки доктор Персон остановился и в своей обычной суетливой манере спросил, нет ли для него почты, которую он вовсе не ожидал. После недолгих поисков оказалось, что есть телеграмма на имя миссис Парсон, а для него ничего, кроме вызванного неполным совпадением легкого шока. Возле его локтя оказался свернутый сантиметр, и он попытался обхватить им свои толстые бедра, то и дело теряя конец и объясняя тем временем угрюмому администратору, что собирается купить в городе пару летних брюк и хочет заняться этим с умом. Этот вздор показался Хью столь отвратительным, что он начал продвигаться к выходу, не дожидаясь, пока отец свернет серую ленту обратно. Глава 5. После завтрака они подыскали подходящего вида магазин. Магазин готового платья, триумфальная распродажа уцененных товаров. «Триумфальная распродажа наших ветерков», — перевел отец, и Хью устало-пренебрежительно его поправил. Примечание. «Наших ветерков». Отец Хью спутал два похожих французских слова «ветер» и «продажа». Конец примечания. Снаружи перед витриной на железной треноге стояла ничем не защищенная от усиливающегося дождя корзина со сложенными рубашками. Грянул гром. «Давай-ка заглянем сюда», — нервно произнес доктор Персон, чей страх перед электрическими бурями был для сына дополнительным источником раздражения. Случилось так, что Ирма, унылая и обозленная приказчица, в то утро одна работала в убогом магазинчике готового платья, куда Хью с неудовольствием проследовал за отцом. Сослуживцы ее, муж и жена, только что попали в больницу после случившегося в их квартире небольшого пожара. Хозяин отлучился по делу, а посетителей было больше, чем обычно по четвергам. Когда они вошли, она одновременно помогала сделать выбор трем старушкам, прибывшим из Лондона на туристском автобусе, и объясняла белокурой немке в трауре, где можно сделать фото для паспорта. Каждая из старушек по очереди прикладывала к груди одно и то же в цветочках платье, и доктор Персон стал тотчас же переводить их кудахтающий кокни на плохой французский. Девушка в трауре вернулась за забытым ею пакетом. Было распялено еще несколько платьев, изучено еще несколько ярлычков. Зашел новый покупатель с двумя детьми. Воспользовавшись паузой, доктор Персон спросил пару брюк. Ему было выдано несколько пар для примерки в соседней комнатке. Хью выскользнул из магазина. Он бесцельно побрел, держась под защитой разных архитектурных выступов, тщетно ежедневная газета, издающаяся в этом дождливом городе, взывала о возведении галереи в торговых кварталах. Хью решил посмотреть, что продают в сувенирном магазине. Его привлекла зеленоватая статуэтка лыжницы, изготовленная из материала, который он не смог распознать через витрину. Это был имитирующий арагонит алябастрик, а сделана и раскрашена была вещица узником Грюмбельской тюрьмы, силачом-гомосексуалистом Арманом Рейвом, задушившим сестру-кровосмесительницу своего дружка. Примечание. Алябастрик. Придуманное слово включает в себя французское «лабас», там, которое у Набокова обычно выступает как знак потусторонности, ну, например, в приглашении на казнь. Конец примечания. Может, этот гребень в чехольчике из настоящей кожи? Может, действительно его? Нет, он моментально засорится. Будешь потом целый час ковырять его тесные зубцы каким-нибудь маленьким лезвием вон того перочинного ножичка, дерзко выставившего на показ своей внутренности. Хорошенькие наручные часы с собачкой на циферблате. Всего 22 франка. Или купить для соседа по университетскому общежитию это деревянное блюдо с белым крестом посредине и всеми 22 кантонами вокруг? Хью тоже было 22 года, и его всю жизнь преследовали символические совпадения. Позвякивание колокольчика и мигающий красный свет на железнодорожном переезде объявили о надвигающемся событии. Медленно и неумолимо начал опускаться шлагбаум. А за приспущенной наполовину занавеской виднелись элегантные ножки в прозрачных черных чулках, принадлежащие сидящей внутри даме. Мы страшно торопимся схватить этот момент. Занавеска в будке на тротуаре, оснащенной вертящимся стульчиком для высоких и низких, и автоматом, делающим фотографии для паспорта или ради спортивного интереса. Хью глянул на ножки, потом на рекламное объявление. Мужское окончание и отсутствие акцента портили непреднамеренный каламбур. Примечание. Мужское окончание и отсутствие акцента портили непреднамеренный каламбур. Объявление на будке гласит буквально следующее. Три фотографии в трех положениях. Однако, если начальный слог «П» прочитывать лишь с одним словом, то у нас с некоторой натяжкой получаются два семантически близких словосочетания. Английские – непристойные позы, и французские – рискованные фотографии. В обоих случаях чистоту каламбура нарушает мужское окончание «и» – «ос» – греческое, «осес» – французское. Во втором также и отсутствие диактрического знака над «э». Передавая далее каламбур как рискованные позы, Набоков соединяет английское и французское прочтение. Конец примечания. Пока он еще девственник воображал эти рискованные позы, слились в одно два события. Раздался гром проносящегося поезда. Магниевая молния осветила кабинку. Блондинка в трауре, отнюдь не сраженная током, вышла, застегивая сумочку. Чью бы она ни желала увековечить кончину снимком светловолосой красоты в черном крэпе, к третьему событию, случившемуся одновременно недалеко отсюда, это не имело никакого отношения. Может, пойти за ней? Хороший был бы урок. Пойти за ней следом, а не тащиться глазеть на водопад. Хороший урок для старика. Хью со вздохом и проклятием поворотила глобли, когда-то недурная метафора, и вернулся в магазин. Как Ирма потом рассказывала соседям, ей показалось, будто старый господин ушел вместе с сыном, и поэтому она сначала даже не могла понять, чего молодой человек от нее хочет, хоть он и бегло говорил по-французски. А поняв, посмеялась над собственной глупостью и поспешно повела Хью в примерочную, где, все еще сердечно смеясь, жестом, ретроспективно исполнившимся драматизма, откинула не коричневую, зеленую занавеску. Разброд и разобщение предметов в пространстве всегда комичны, и мало что может быть смешнее, чем три пары штанов, перепутавшихся на полу в застывшем танце, коричневые шаровары, джинсы и старые серые фланелевые брюки. В тот миг, когда неуклюжий старый Персон сражался с зигзагом узкой брючины, пытаясь просунуть в нее ногу в ботинке, голова его наполнилась красным ревом. Умер он еще прежде, чем коснулся пола, словно падал с большой высоты и теперь лежал на спине, вытянув одну руку, но так и не достав зонтика и шляпы, отразившихся в высоком зеркале. Глава 6. Сей Генри Эмери Персон, отец нашего Персона, может быть описан и как милый, искренний, доброжелательный человек, и как жалкий обманщик, в зависимости от угла освещения и положения наблюдателя. С каким хрустом ломаются пальцы во мраке угрызений совести в темнице невозвратного. Школьнику, будь он силен, как Джек-душитель, покажи-ка руки Хью. Все равно не совладать с одноклассниками, когда все они жестоко издеваются над его отцом. После 2-3 драк с самыми из них мерзкими он занял позицию более хитрую и более подленькую, позицию молчаливого полусогласия, ужасавшую его теперь, когда он вспоминал эти времена. По странному выверту сознания сам этот ужас отчасти примирял его с самим собой, доказывая, что он все-таки не полное чудовище. Теперь ему надо что-то делать со множеством вспоминавшихся ему грубостей, в которых он был виновен вплоть до последнего дня, и с которыми разделываться столь же болезненно, как с очками и вставными челюстями, врученными ему в бумажном мешочке чиновником. Единственный разысканный им родственник, дядя из Скрентона, из-за океана посоветовал ему не отправлять тело домой, а кремировать за границей. На деле, однако, отвергнутая дядей процедура оказалась проще во много раз, и прежде всего потому, что позволила Хью практически тут же избавиться от страшного груза. Все ему помогали. В особенности хотелось бы поблагодарить за всемерную помощь, оказанную нашему бедному другу Гарольда Холла, американского консула в Швейцарии. Из двух сильных испытанных ее ощущений одно было общего порядка, другое – особенного. Первым его осенило чувство освобождения, подобное ветру, чистому и исступленному, выметающему ссор из избы бытия. Особенно же его воодушевило, когда в потрепанном, но пухлом отцовском бумажнике он обнаружил $3000. как многие молодые люди сумрачного вдохновения, в толстой пачке денег, ощущающей всю полноту незамедлительных услад, он был лишен, как всякой практической заинтересованности, всякого желания разбогатеть, так и тревог о завтрашнем дне, действительно излишних, ибо выяснилось, что наличные деньги составляют лишь десятую часть доставшегося ему наследства. Он в тот же день переехал в гораздо лучшую женевскую гостиницу, на ужин съел омара по-американски и по улице, начинавшейся прямо за отелем, отправился искать первую в своей жизни проститутку. По причинам оптического и физического порядка половой акт гораздо менее прозрачен, чем иные вещи, куда более сложные. Известно, впрочем, что в своем родном городе Хью ухаживал одновременно за 38-летней матерью семейства и за ее 16-летней дочерью, но с первой ему не хватило мужской силы, а со второй – дерзости. Перед нами обыкновенный случай затянувшегося эротического зуда, привычки к одинокому его утолению, незабываемых снов. У приземистой толстушки, с которой он заговорил на бледном, милом и вульгарном личике, сияли глаза итальянки. Она повела его в одну из комнат подороже, в омерзительных старых номерах, в тот самый номер, где 91, 92, почти 93 года назад останавливался на пути в Италию один русский писатель. Кровать другая, с латунными шишками, была застелена, расстелена, накрыта халатом и снова застелена. На ней стоит полуоткрытый саквояж в зеленую клетку, а халат наброшен на плечи темноволосого всклокоченного путешественника в открывающей голую шею ночной сорочки. Его мы застаем в раздумье. Что вынуть из саквояжа, который будет выслан вперед почтовой каретой, и переложить в рюкзак, который он понесет по горам на своих плечах до итальянской границы? Он поджидает своего друга, художника Кандидатова, чтобы тут же вместе отправиться на одну из тех беззаботных прогулок, какие романтики совершают даже под моросящим августовским дождичком. В те неприспособленные времена дожди шли еще чаще. Сапоги его, мокрые после 10-мильного похода до ближайшей рулетки, обиженно стоят за дверью, и он обернул ноги несколькими слоями газеты на немецком языке, на котором, между прочим, он лучше читает, чем по-французски. Примечание. После 10-мильного похода до ближайшей рулетки. По-видимому, намек на Достоевского, который, как известно, был страстным игроком и, когда жил за границей, нередко проигрывал в рулетку большие суммы денег. Маршрут и время путешествия русского писателя также отсылают к первой заграничной поездке Достоевского в 1862 году. Тогда он в начале августа, по новому стилю, встретился в Швейцарии со своим другом Страховым, и они вместе отправились в Италию. Характерно, что безымянный русский писатель просвечивает сквозь комнату проститутки, которой после смерти отца пришел герой. Не пародийный ли это отголосок знаменитой сцены в «Преступлении и наказании», где сходятся убийца и блудница? В таком случае предварительное название романа писателя «Фауст в Москве» может вызвать ассоциацию либо с Иваном Карамазовым, которого русская критика начала 20 века именовала «русским Фаустом», либо с теми книгами, которые для Набокова связаны с враждебной ему традицией Достоевского, в первую очередь «Доктор Фаустус» Томаса Манна и, возможно, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Конец примечания. Главный сейчас вопрос, куда в рюкзак или в сак положить рукописи, черновики писем, неоконченный рассказ, в черной клеенчатой тетради, куски философского сочинения в синем блокноте, купленном в Женеве, и множество разрозненных набросков романа с предварительным названием «Фауст в Москве». Сейчас, когда он сидит за этим ломберным столиком, тем самым, на который потаскушка Персона бухнула объемистую сумку, через эту сумку как бы просвечивает первая страница сего Фауста с энергично вымаранными строками и неряшливыми вставками, сделанными красными, черными и рептильно-зелеными чернилами. Вид этих писаний его захватывает, хаос на странице выстраивается в порядок, кляксы становятся прекрасными картинами, а пометки на полях — крыльями. И вместо того, чтобы разбирать бумаги, он вытаскивает пробку из походной чернильницы и с пером наготове придвигается к столу. Но в эту самую минуту в дверь весело колотят, дверь распахивается, потом захлопывается. Хью Персон спустился следом за случайной подружкой по крутой лестнице и дошел с ней до ее излюбленного угла, где они расстались на много лет. Он надеялся, что девушка оставит его в номере до утра и тем самым избавит от ночлега в гостинице, где в каждом неосвещенном уголке одиночества поджидал его отец. Но та, заметив, что ему охота задержаться, и неправильно поняв его намерение, грубо сказала, что не желает всю ночь бестолку возиться с таким слабаком, и выставила его вон. Впрочем, заснуть ему мешал не призрак, а духота. Он настежь распахнул обе створки окна. С четвертого этажа ему была видна автостоянка. Тонкий месяц был слишком бледным, чтобы осветить крыши домов, спускающихся к невидимому озеру. Свет, пробивавшийся из гаража, выхватывал ступеньки пустынной лестницы, ведущей в хаос теней. Все это показалось ему таким чуждым и угрюмым, что наш Персон, страдавший высотобоязнью, почувствовал, как земное тяготение зовет его слиться с ночью и с отцом. В детстве он множество раз голышом бродил во сне, но тогда его оберегало знакомое окружение, пока, наконец, странная болезнь его не оставила. Сегодня на верхнем этаже незнакомой гостиницы он был лишен всякой защиты. Он закрыл окно и просидел в кресле до рассвета. Глава 7. В дни, а вернее сказать, в ночи своей младости, когда Хью страдал приступами сомнамбулизма, он выходил из комнаты в обнимку с подушкой и спускался вниз по лестнице. Просыпался он, помнится, в разных странных местах, на ступеньках, ведущих в погреб, или в чуланчике у входных дверей среди галош и дождевиков. И хотя мальчика эти босоногие путешествия не очень-то пугали, он не желал быть привидением и умолял запирать спальню на ключ, что тоже не помогало, потому что тогда он через окно протискивался на покатую крышу галереи, шедшую к спальному корпусу школьного общежития. Когда это случилось впервые, он проснулся, ощутив подошвами холодок черепицы, и обратно в темное свое гнездо пробирался, избегая столкновений со стульями и прочими предметами, скорее по слуху. Старый глупый доктор посоветовал его родителям класть на пол возле его кровати мокрые полотенца, а в важных стратегических точках расставлять тазы с водой. В результате он, обойдя в магическом сне все препятствия, оказался в обществе школьного кота на крыше, трясясь от холода возле дымовой трубы. Вскоре после этой вылазки, однако, лунатические приступы стали случаться реже, и в последние годы отрочества вовсе прекратились. Позднейшим отзвуком был странный случай сражения с ночным столиком. Произошло это, когда Хью учился в колледже, и они с другим студентом, Джеком Муром, не родственником, жили в соседних комнатах недавно построенного Снайдер-холла. После унылого дня зубрежки Джек был посреди ночи разбужен шумом из полугостиной-полуспальни. Он отправился узнать, в чем дело. Спящий Хью вообразил, что ночной столик, трехногое существо, вытащенное из-под телефона в коридоре, начал сам по себе исполнять бешеный воинственный танец, какой он видел, когда другой подобный столик однажды был спрошен, скучает ли вызываемый дух Наполеон по весенним закатам на Святой Елене. Джек Мур обнаружил, что Хью, выпроставшись из постели, обеими руками вцепился в безобидный предмет и едва не сокрушил его, пытаясь столь нелепым образом прекратить несуществующее движение. Книги, пепельница, будильник, коробочки с таблетками от кашля — все было сметено на пол. Терзаемое дерево скрипело и трещало в объятиях идиота. Джек Мур с трудом их разъединил. Хью, не просыпаясь, молча перевернулся на другой бок. Глава 8. В течение 10 лет, которым суждено было пройти между первыми двумя приездами Хью Персона в Швейцарию, он зарабатывал на жизнь разными скучными способами. Удел блестящих молодых людей без особых дарований или амбиций, привыкающих разменивать небольшую часть своих способностей на банальность и шарлатанство. Что они делают с другой, гораздо большей частью, прибежищем истинных чувств и мечтаний, не совсем тайна, сейчас уж тайн не осталось, но выяснение этого привело бы к таким открытиям и откровениям, с которыми встретиться лицом к лицу было бы слишком печально, слишком страшно. Нищета духа — предмет, который специалисты должны обсуждать только со специалистами. Он мог перемножать в уме восьмизначные числа, но 25 лет от роду утратил эту способность всего за несколько серых весенних ночей, когда с вирусным заболеванием лежал в больнице. Он напечатал в университетском журнале стихи, длинное бессвязное произведение с многообещающим началом. «Прославим многоточие, закат служил небесным озеру примером». Еще он написал письмо в лондонскую «Таймс», перепечатанное спустя несколько лет в антологии редактору «Сэр», где было такое место. Анакреон умер в 85 лет задушенный предтечей вина, как сказал другой иониец. А шахматисту Алехину цыганка нагадала, что его убьет мертвый бык в Испании. Примечание. Анакреон умер задушенный предтечей вина. Согласно легенде, древнегреческий лирик Анакреон, уроженец города Теос в Ионии, дожил до глубокой старости и умер, поперхнувшись виноградом. В своих стихах он воспевал мирские наслаждения, любовь, вино, пиры. Шахматисту Алехину цыганка нагадала, что его убьет мертвый бык в Испании. Непереводимая игра слов, основанная на омонимии существительных «бык» и «пустяк», восходит к вульгарному латинскому «булла» — «игра». Таким образом, причина смерти чемпиона мира по шахматам, гроссмейстера Александра Алехина, годы жизни 1892-1946, предсказанная цыганкой, мертвая или потускневшая, поблекшая игра, то есть и сами шахматы, и упадок творческих сил. На самом деле Алехин, проживший последние годы жизни в Испании, умер в Португалии в гостиничном номере, склонившись над шахматной доской. Конец примечаний. Окончив университет, он 7 лет проработал секретарем и безымянным помощником одного знаменитого мошенника, покойного символиста Атмана, неся полную ответственность за примечание вроде следующего. «Кромлех» – сравни «млеко», «мильх», «милк». Очевидно, символ Великой Матери, так же как «менгир» – «менхер» – означает «мужское начало». Примечание. Атман – в индуизме божественное начало в душе человека. Кромлех сравни млеко. Этимологические изыскания Хью Персона пародируют психоаналитическую культурологию Юнга и его школы и не имеют под собой никаких оснований. Кромлех, археологический круг камней, происходит от валлийского кром круглый и лех. Камень. Менгир – ритуальный каменный столб, от бретонского «мен» – камень и «хир» – длинный. Конец примечаний. Потом он был какое-то время занят в производстве канцелярских принадлежностей, и выпущенное им «Вечное перо» получило название «перо Персона». Это и осталось самым большим его достижением. 29-летним угрюмцем он поступил в большое издательство, где служил и библиографом, и ответственным за рекламу, и корректором, и помощником редактора, и старшим редактором, и угодником авторов. Усталый раб, он был отдан в распоряжение миссис Фленкард, пышнотелой и претенциозной дамы с красным лицом и глазами осьминога, чей огромный роман «Олень» был принят к изданию при условии, что будет решительно пересмотрен, безжалостно сокращен и частично переписан. Предполагалось, что заново написанные куски по нескольку страниц в разных местах романа заполнят черные кровоточащие пустоты между оставшимися главами, зияющие в подвергнутом безжалостному усечению тексте. Операцию эту произвела одна из коллег Хью, хорошенькая девушка с конским хвостом, которая вскоре ушла из издательства. Писательского таланта у нее было еще меньше, чем у миссис Фленкард, и теперь на Хью была взвалена обязанность не только залечивать нанесенные ею раны, но и выводить бородавки, оставленные ею в неприкосновенности. Несколько раз он пил чай у миссис Фленкард в ее прелестном загородном домике, украшенном почти исключительно полотнами ее покойного мужа. Ранняя весна в гостиной, разгар лета в столовой, все красоты Новой Англии в библиотеке и зима в спальне. В этой последней комнате Хью постарался не задерживаться, испытывая жуткое предчувствие, что миссис Фленкард захочет быть обесчищенной прямо под палевыми снегами мистера Фленкарда. Как и многие перезрелые, но все еще красивые дамы, имеющие какое-то отношение к искусству, она, казалось, совершенно не понимала, что огромный бюст, морщинистая шея и запах женской несвежести в смеси с одеколоном способны отпугнуть нервного мужчину. Он издал вздох облегчения, когда наша книга, наконец, вышла. На волне коммерческого успеха «Оленя» ему дали более почетное задание. «Господин Р.», как его называли в издательстве, у него было длинное немецкое имя из двух половин с аристократической частицей между замком и утесом, писал по-английски значительно лучше, чем говорил. Ложась на бумагу, его английский приобретал форму, богатство и ту иллюзию выразительности, благодаря которым менее требовательные критики удочеренной им страны называли его выдающимся стилистом. В переписке господин Р. бывал неприятен, груб и обидчив. Его отношение с Хью, отделенным от него океаном, господин Р. жил главным образом в Швейцарии и во Франции, не доставало того ореола сердечности, который был во фленкардовском кошмаре. Но господин Р., если и не первоклассный мастер, был, по крайней мере, настоящим художником. За право пользоваться нестандартной пунктуацией, точнее, выражающей какую-нибудь мысль, он сражался собственным оружием и на своей земле. Наш услужливый Персон запустил в производство переиздание в мягкой обложке одной из ранних его вещей, но после этого началось долгое ожидание нового романа, который Р. обещал представить до лета. Весна прошла без результатов, и Хью полетел в Швейцарию для личного разговора с медлительным автором. Это было второе из четырех его путешествий в Европу. Глава 9. Сияющим днем, накануне встречи с господином Р., он познакомился с Армандой в швейцарском поезде между Туром и Версексом. Он сел на почтовый по ошибке, она же его избрала, потому что он останавливается на маленькой станции, откуда шел автобус в Вид, где у ее матери была дача. Арманда и Хью одновременно уселись на два противоположных кресла у окна, глядевшего на озеро, соответствующие четыре места по другую сторону прохода заняло какое-то американское семейство. Хью раскрыл журнал «Де Женев». Да, она была хороша собой, и была бы хороша необыкновенно, если бы не слишком тонкие губы. У нее были темные глаза, светлые волосы и медовая кожа. Парные ямочки полумесяцами спускались по загорелым щекам к скорбному рту. К черному костюму она выбрала блузку с оборками. Руками в черных перчатках она накрыла лежавшую у нее на коленях книгу. Ему показалось, что эта обложка цвета пламени и сажи ему известна. Знакомство произошло по сценарию банальному до совершенства. Они обменялись взглядом цивилизованного неодобрения, когда трое американских детишек стали выбрасывать из чемоданов брюки и свитера в поисках каких-то глупейшим образом забытых вещей, пачки комиксов, которые вместе с мокрыми полотенцами уже успели перейти в ведение проворной гостиничной горничной. Заметив суровый взгляд Арманды, один из взрослых отозвался гримасой добродушной беспомощности. Кондуктор стал проверять билеты. Хью, слегка склонив голову на бок, рад был убедиться, что оказался прав. Это действительно было бумажное издание силуэтов в золотом окне. «Одна из наших», — сказал Хью, указывая кивком на томик, все еще лежавший у нее на коленях. Она взглянула на книгу, словно ожидая от нее объяснений. Юбка у нее была очень короткая. «Я хочу сказать», — продолжал он, — «что работаю как раз в этом издательстве, американском, выпустившем эту книгу в твердой обложке. Нравится она вам?» Она отвечала ему на беглом, хотя и деланном английском, что терпеть не может сюрреалистических романов поэтического свойства. Ей нужен грубый реализм, отражающий наше время. Ей нравятся книги про насилие и восточную мудрость. А что, дальше интереснее? Ну, там есть довольно драматическая сцена в вилле на Ривьере, когда маленькая девочка, дочь рассказчика, Джун, Она поджигает свой кукольный дом, и вся вилла сгорает. Насилия там, правда, маловато, все это довольно символично, величественно, и в то же время, как заявлено на суперобложке, по крайней мере, в нашем первом издании, не лишено некой странной прелести, а обложку делал знаменитый Поль Плам. Она, конечно, ее осилит, даже если скучно, потому что каждое дело в жизни надо доводить до конца. Вот, например, над Виттом, где у них дом, роскошная дача, никак не могут достроить новую дорогу, и приходится каждый раз пешком тащиться до канатки на Дракониту. Это горящее окно, или как это там называется, ей только накануне подарила на день рождения, ей исполнилось 33, падчерица писателя. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.
Четвертая дорожка пятой кассеты. Да, зимой мы вместе с Джулией преподавали в Тессине в школе для девочек-иностранок. Отчим Джулии как раз развелся с ее матерью. Как он ее бедную мучил. Что преподавали? Ну, ритмику, гимнастику и все такое. К этому времени Хью перешел с этим новым неотразимым персонажем на французский, который он знал, по крайней мере, не хуже, чем незнакомка английский. Она предложила ему отгадать, откуда она родом, и он предположил, что из Дании или Голландии. Нет, ее отец бельгиец, он был архитектор и прошлым летом погиб при сносе одной известной гостиницы на вышедшем из употребления курорте. А мать родилась в России, в очень аристократической семье, которая, конечно, страшно пострадала от революции. Нравится ему работа? Нетрудно немножко опустить эту штору, похороны солнца. Это что, пословица? Нет, это он сейчас придумал. В дневнике, который Хью то вел, то бросал, он записал этой ночью в Эрсексе. В поезде разговорился с девушкой. Прелестные загорелые голые ноги в золотистых сандалиях. Как школьник охвачен безумным желанием, романтическое смятение, какого никогда не испытывал. Армандо Шамар. Частица не сочетается с последним слогом моего имени. Шамар в значении «веер из павлиньих перьев» встречается, кажется, у Байрона в одном очень возвышенном восточном пассаже. Пленительная развитость и в то же время чудная наивность. Дача над Виттом, построенная отцом. «Если окажетесь в наших краях...» Спросила, нравится ли мне моя работа, работа. Я ответил, спроси не что я делаю, а что могу делать. Спроси, красавица, подобная закату солнца сквозь полупрозрачную черную ткань. Я могу за 3 минуты выучить страницу телефонной книги, но не помню собственного телефонного номера. Я могу слагать вирши, такие же новые и необычные, как ты, и каких-нибудь будет еще 300 лет, но не напечатал ни одного стихотворения, кроме какой-то юношеской чепухи. Играя на теннисных кортах отцовской школы, я изобрел потрясающий прием подачи, тягучий резанный удар, но выдыхаюсь после одного гейма. Чернилами и акварелью я могу нарисовать непревзойденной прозрачности озера с отражением всех райских гор, но не умею изобразить лодки, моста, паники людей в горящих окнах пламовой виллы. Я преподавал французский в американских школах, но так и не избавился от канадского акцента моей матери, который мне явственен, когда я шепчу на этом языке «Распахни свой хитон Деянира, и я взойду на свой костер». Я могу на дюйм подняться над землей и 10 секунд удерживаться, но не залезу на яблоню. У меня есть степень доктора философии, но я не знаю немецкого. Я полюбил тебя, но ничего предпринимать не стану. Короче говоря, я круглый гений. Примечание. Шамар в значении веер из павлиньих перьев встречается, кажется, у Байрона. Хью Персон, по-видимому, спутал слово «шамар», искаженное португальское «сигнал трубы» или «барабана», призывающий к переговорам, с другим словом «свободная накидка», «легкое платье», которое употреблено Байроном в финале восточной поэмы «Гяур», когда герою является призрак умершей возлюбленной. «Распахни свой хитон Деянира». В древнегреческой мифологии Деянира – жена Геракла. Когда она переправлялась через реку на спине у кентавра-перевозчика Несса, тот попытался овладеть ею и был убит подоспевшим Гераклом. Умирающий Несс подозвал к себе Деяниру и сказал ей, что если она хочет иметь средство, которое сохранит ей любовь Геракла, то пусть смешает семя, пролитое им на землю, с кровью, вытекшей у него из раны. Деянира так и поступила, и когда до нее дошли известия об измене супруга, послала ему хитон, пропитанный этой смесью, однако кровь Несса превратилась в яд, принесший Гераклу страшные мучения. Узнав о случившемся, Деянира повесилась. Геракл же разложил костер, взошел на него и сжег себя. Конец примечаний. По совпадению, достойному другого гения, его падчерица подарила ей книгу. Джулия Мур, конечно, забыла, что 2 года назад была моею, и мать, и дочь – заядлые путешественницы. Они были в Китае и на Кубе, и в других диких и унылых странах, и доброжелательно, критически отзываются о разных необычных, прелестных людях, с которыми там подружились. «Расскажите мне о ее отчиме. Он совсем фашист?» Не могла понять, почему я назвал левачество госпожи Р. данью расхожей буржуазной моде. «Нет, совсем наоборот. И мать, и дочь обожают радикалов. Ну, — сказал я, — господин Р. сам-то он невосприимчив к политике. Моя прелесть решила, что это его беда. Сливочная шейка с маленьким золотым крестиком и родинкой, стройна, спортивна, смертоносна». Глава 10. Несмотря на обращенный к самому себе ласковый упрек, кое-что он все-таки предпринял. Он написал ей письмецо из роскошного отеля «Версекс Паллас», где через несколько минут иду на коктейль с нашим достославным писателем, чья лучшая книга вам не нравится. «Позволите ли навестить вас, скажем, 4-го в среду, потому что скоро я перееду в отель «Аскот» в вашем Витте, где, говорят, даже летом можно чудно кататься на лыжах. С другой стороны, главная цель моего пребывания тут выяснить, когда старый негодяй закончит книгу. Странно сейчас вспоминать, с каким нетерпением еще позавчера я чаял увидеть, наконец, великого человека во плоти». Плоти оказалось даже больше, чем Персон мог судить по недавним фотографиям. Через окно в холле он успел разглядеть писателя, когда тот вылезал из машины. Но его нервная система, целиком поглощенная воспоминаниями о девушке с обнаженными бедрами в залитом солнце вагоне, не отозвалась на это зрелище ни пением приветственных труб, ни возгласами восторга. И все же зрелище это было величественно. С одной стороны, тучного старца поддерживал красавец-шофер, с другой — чернобородый секретарь, а на ступеньках два выскочивших из гостиницы рассыльных всячески изображали свою незаменимость. Репортер внутри Персона отметил, что на нем бархатисто-шоколадного оттенка теннисные туфли, лимонного цвета рубашка с лиловым шейным платком и мятый серый костюм, ничем, по крайней мере, на американский взгляд, не выделяющийся. «Привет, Персон!» Они расположились в гостиной возле бара. Внешность и речь новоприбывших лишь усиливало чувство нереальности происходящего. Этот представительный господин с глиняной маской грима и фальшивой улыбкой на лице и мистер Таумворт с разбойничьей бородой, оба они словно разыгрывали некую суконно написанную сцену перед невидимым зрителем. Персон же, на какое бы место ни садился и куда бы ни глядел, постоянно оказывался во время этой недолгой, но пьяной беседы спиной к залу, словно его, как манекен вместе со стулом, поворачивала никем не замеченная домоправительница Шерлока Холмса. Примечание. Никем не замеченная домоправительница Шерлока Холмса. Аллюзия на рассказ Конан Дойла «Пустой дом» из книги «Возвращение Шерлока Холмса». Чтобы заманить убийцу в ловушку, знаменитый сыщик устанавливает в своем кабинете собственную восковую фигуру. Причем из окон напротив манекен кажется живым, так как домоправительница Холмса, миссис Хадсон, каждые четверть часа не заметно меняет его положение. Конец примечания. Они и в самом деле казались муляжами и восковыми куклами по сравнению с реальностью Арманды, чей образ, отпечатавшийся в его сознании, проглядывал сквозь эту сцену то перевертнем, то дразняще застревая в боковом зрении, неподдельный, неотступный, неотвязный. Банальности, которыми он с ней успел обменяться, сияли подлинностью рядом с натужными шутками поддельного застолья. «Да вы же совершенно замечательно выглядите», — сказал Хью, когда напитки были заказаны. Ложь в его словах била через край. У барона Р. было грубое, нездорового цвета лицо, ноздреватый бугристый нос, косматые воинственные брови, неподвижный взгляд и бульдожий рот, наполненный гнилыми зубами. Столь заметная в его писаниях жилка зловредной изощренности присутствовала и в заранее заготовленных его речах. Сейчас, к примеру, он говорил, что «замечательно нет и речи об этом, и вообще он находит в себе все больше сходства со знаменитым киноактером Ройбенинсоном, игравшим когда-то старых гангстеров в фильмах, сделанных во Флориде, только такого актера никогда не существовало». «И все-таки, как же вы себя чувствуете?» — спросил Хью, развивая свой неуспех. «Покороче говоря, — сказал Эр, приводивший в отчаяние не только манерой говорить на своем мнимо обиходном английском самыми избитыми формулами и сильным акцентом, но и тем, что постоянно их переиначивал, — короче говоря, я, знаете, всю зиму прихварываю. Моя, знаете ли, печень что-то против меня ополчилась». Он отхлебнул добрый глоток виски и, полоща рот каким-то новым способом, какого Хью еще не видывал, очень замедленным движением поставил рюмку обратно на низкий столик. Побыв мгновение вдвоем с жидкостью, пойманной в ловушку рта, он, наконец, проглотил ее и переключился на другой английский, на пышный стиль самых ярких своих персонажей. «Матерь ночь и сестра ее бессонница меня изводят, а в остальном я здоров, как баран, и новые ворота. Вы, наверное, не знакомы с мистером Тамвортом Персон», произносится «Парсон Тамворт», как английская порода пятнистых свиней. Примечание. Тамворт, как порода свиней, имеется в виду так называемая тамвортская или тамуэртская порода свиней рыжей масти по названию английского города Тамворта, Тамуэрта, близ которого была впервые выведена. Конец примечания. «Нет», — сказал Хью, — «это не от Парсон, а скорее от Петерсон». «Хорошо, сынок, а как там Фил?» Они коротко обсудили энергию, обаяние и деловую сметку издателя. «Только он хочет, чтобы я писал не те книги. Ему нужен название романов своего соперника, которые тоже издавал Фил. Он выговорил особым горловым, застенчивым голосом. Ему нужен мальчик для утех. Но он согласится и на нежную женщину, а все, что я могу ему предложить, это не тра-ля-ля, а первый, самый скучный том моих транслятиций». Примечание. Транслятиции от латинского «translatio» в значении метафора и насказание, перевод на другой язык. Для сюжета романа в целом актуально и другое значение этого слова – перенос, перемещение. Конец примечания. «Уверяю вас, он ждет рукопись с огромным нетерпением. Я, между прочим...» «Между каким прочим? Для подобных нелогичностей стоило бы изобрести специальный риторический термин. Черная ткань едва прикрывала невиданный ландшафт между... Между прочим, я с ума сойду, если ее не добьюсь. Я, между прочим, вчера познакомился с подругой вашей падчерицы». «Бывшей падчерицы», — поправил господин Р. «Сто лет ее не видел, и столько же, надеюсь, не увижу. Повтори, сынок, бармену». «И знаете, как это произошло? Сидит передо мной девушка и читает...» «Простите», — сказал медовым голосом секретарь, складывая нацарапанную им записку и передавая ее Хью. «Упоминания о мисс Мур и ее матери неприятны господину Р. И я с ним согласен, но куда же девалась знаменитая тактичность Хью? Захмелевший Хью прекрасно знал, как обстоит дело от Фила, не от Джулии, девчонки распущенной, но не болтливой. Эта часть просвечивания выходит у нас довольно нудной, но надо завершить отчет. Наняв соглядатая, господин Р. в один прекрасный день обнаружил, что у его жены Мэрион роман с Кристианом Пайнсом, сыном известного режиссера, поставившего «Золотые окна», фильм, довольно шатко построенный на лучшем романе нашего автора. Господин Р. это приветствовал, поскольку старательно ухаживал за Джулией Мур, своей 18-летней падчерицей, и вынашивал планы на будущее, достойные сентиментального развратника, тремя или четырьмя браками еще ненасыщенного. Очень скоро, однако, он узнал с помощью того же сыщика, в данный момент умирающего в душной грязной больнице на Формозе остров, что юный Пайнс, красивый бездельник с лягушачьим лицом, он тоже скоро умрет, любовник и матери, и дочери, которых он 2 лета ублажал в Кавальере, Калифорния. Расставание поэтому растянулось и протекало более болезненно, чем Р. предполагал в начале. В разгар этой истории скромный наш Персон, хоть он на самом деле на полдюйма выше верзилы Р., тоже отхватил сбоку кусочек от пирога, на который было столько охотников. Глава 11. Джулии нравились высокие мужчины с сильными руками и печалью в глазах. Хью познакомился с ней на какой-то вечеринке в Нью-Йорке. Через 2 дня он столкнулся с ней у Фила, и она спросила, не хочет ли он посмотреть «Шлепки и плюхи» — авангардный спектакль. У нее есть 2 билета, но мать ее уезжает в Вашингтон по судебным делам, связанным, как справедливо подумал Хью, с бракоразводным процессом. Так он готов ее сопровождать? Авангард в искусстве редко означает что-то большее, чем дань очередной претенциозной обывательской моде, и поэтому Хью, когда поднялся занавес, был не так уж удивлен, увидев совершенно голого отшельника, восседающего посреди пустой сцены на сломанном унитазе. Джулия хмыкнула, предвкушая восхитительный вечер. Хью был подведен к тому, чтобы обхватить своей робкой лапой детскую ручку, случайно дотронувшуюся до его колена. Ее кукольное личико, раскосые глаза, поблескивающие на мочках ушей топазовые сережки, гибкое тело, скрытое под оранжевой блузкой и черной юбкой, тонкие запястья и лодыжки и редкостный отлив прямой челки на лбу радовали его мужское око. Не менее приятно было предполагать, что господин Р., который в одном интервью похвастался, что наделен немалой таликой телепатических сил, в этот миг испытал в своем швейцарском убежище укол ревности. По слухам, пьесу собирались запретить после премьеры, и группа буйных молодых демонстрантов, протестуя против подобного ущемления прав, умудрилась сорвать как раз то, что хотела поддержать. Взрывы шутих густым дымом наполнили зал. По серпантинам развернутых рулонов розовой и зеленой туалетной бумаги побежал скорый огонек, и публику вывели из театра. Джулия объявила, что умирает от жажды и отчаяния. Популярный бар по соседству с театром был забит до отказа, и персонаж в сиянии эдемического упрощения нравов, как по другому поводу писал Р., пригласил девушку к себе домой. После того, как в результате слишком страстного поцелуя в такси он пролил несколько огненных капель нетерпения, он сделал глупость, начал размышлять, сумеет ли теперь удовлетворить Джулию, которую господин Р., если верить Филу, растлил, когда ей было 13 лет, вскоре после того, как ее мать, столь опрометчиво, вышла за него замуж. Холостяцкую квартирку, которую Хью снимал на 65-й Восточной улице, ему подыскало издательство. Случилось так, что именно сюда 2 года назад Джулия приходила на свидание к одному из лучших своих молодых любовников. Промолчать об этом у нее хватило так-то. Но призрак юноши, чья смерть на дальней войне сильно ее поразила, то и дело появлялся из ванной, шумом залезал в холодильник и так странно вмешивался в ее маленькое рукоделие, что расстегиваться и укладываться она отказалась. Конечно, после подобающего промежутка времени дитя сдалось, и скоро она уже вовсю помогала великану Хью в его неумелой любовной игре. Но как только завершились все положенные подпихивания и задыхания, и Хью, отчаянно пытаясь изображать беспечность, пошел на кухню за новой выпивкой, призрак загорелого майора Джимми с его белыми ягодицами снова занял место костистой реальности. Она заметила, что зеркало платяного шкафа, как оно видится из постели, отражает тот самый натюрморт, апельсины на деревянном блюде, что и в сладостно краткие времена Джимми, жадного пожирателя этих гарантирующих столетнюю жизнь плодов. Она даже почти огорчилась, когда, оглядевшись, обнаружила источник видения в складках своей яркой блузки, брошенной на спинку стула. Следующее их свидание она в последнюю минуту отменила и вскоре уехала в Европу. От этого случая у Персона остались в памяти лишь испачканные помадой бумажные салфетки, да еще романтическое ощущение, что в его объятиях лежала любовница большого писателя. Но время начинает работать с этими мимолетностями, добавляя к воспоминанию новый привкус. А сейчас мы видим обрывок газеты «Ла Стампа» и пустую винную бутылку. Идет большая строительная работа. Глава 12. Около Витта шла большая строительная работа. Склон холма, на котором, как ему сказали, он найдет виллу Настя, был весь в грязи и рытвинах. Участок, прилегающий к ней вплотную, был более или менее приведен в порядок, составляя оазис покоя посреди наполненной стуком и грохотом пустыни из глины и подъемных кранов. Здесь успел появиться даже магазин, поблескивающий среди складов, полукругом обступивших недавно посаженную рябину, под которой уже образовалась кучка мусора, пустая бутылка, брошенная рабочим, итальянская газета. Способность ориентироваться изменила Персону, но женщина, продававшая яблоки с лотка, указала ему дорогу и отозвала назад большую белую собаку, кинувшуюся ему вслед с показным усердием. Он стал подниматься вверх по крутой асфальтированной дорожке, по одну сторону которой тянулась белая стена с торчащими за нею елями и лиственницами. Решетчатая дверь в стене вела в какой-то лагерь или школу. Оттуда доносились голоса играющих детей, и валан, перелетев через стену, улегся у его ног. Он его оставил без внимания, не из тех он, кто поднимает чужие вещи, перчатку, катящуюся монетку. Немного дальше каменная стена прерывалась короткой лесенкой, ведущей к двери выбеленного бунгало с французской кудрявой надписью «Вилла Настя». Как это часто бывает в произведениях Р, на звонок никто не ответил. Примечание. Как это часто бывает в произведениях Р, на звонок никто не ответил. Никто не отвечает на звонок героя в двух важнейших эпизодах второй части «Лолиты». Набокова, когда Г.Г. приезжает сначала к повзрослевшей и подурневшей Лолите, а затем к ее похитителю, Клэру Куильти. В первом случае герой реагирует на это французским словом «персон» — «никого», которое в других значениях эквивалентно английскому «персон». Конец примечания. Сбоку от входа Хью заметил еще несколько ступенек после всего этого дурацкого подъема, опять спускающихся в колючую влажность самшитовых зарослей. По этим ступенькам он, обойдя дом, вышел в сад. В шезлонге посреди лужайки с недостроенным бассейном загорала полная дама средних лет с болезненно красными лоснящимися конечностями. Тот же самый, без сомнения, экземпляр силуэтов и так далее в бумажной обложке, заложенной торчащим из него письмом, которого Персону мы считаем лучше не узнавать, лежал поверх купального костюма, в который втиснута была главная часть объема дамы. Мадам Шарль Шамар, урожденная Анастасия Петровна Потапова, имя вполне уважаемое, хотя и искажавшееся ее покойным мужем до Потапова, была дочерью преуспевающего торговца скотом, который вскоре после большевистской революции эмигрировал со своей семьей из Рязани в Англию через Харбин и Цейлон. Примечание. Имя, искажавшееся до Потапуф, от французского «толстяк», «пузан». Конец примечания. Она давно уже привыкла развлекать молодых людей, которых водила за нос капризная Арманда, но в новом красавце, одетом как коммивояжер, было что-то такое, твой гений, Персон, что мадам Шамар раздражила и озадачила. Ей нравились люди подходящие. Юный швейцарец, с которым Арманда в тот момент каталась на лыжах по вечным снегам высоко над Виттом, был подходящий. Близнецы Блейки — то же самое. Тоже рыжеволосый Жак, сын старого альпийского проводника, чемпион по бобслею. Но мой нескладный, угрюмый Хью Персон со своим ужасным галстуком, вульгарно повязанным поверх дешевой белой рубашки, в этом невозможном каштановом костюме не принадлежал к приемлемому ею миру. Когда ему было сказано, что Арманда развлекается где-то в другом месте и к чаю, может быть, не вернется, он даже не потрудился скрыть свое недовольство и удивление. Он стоял, почесывая щеку. Подкладка его тирольской шляпы потемнела от пота. Получила ли Арманда его письмо? Ответ мадам Шамар был неопределенно отрицательный. Она могла получить сведения у красноречивой закладки, но из инстинктивной материнской осторожности воздержалась и, напротив, запихала книжку в свою садовую сумку. Хью заметил, что только что встречался с ее автором. «Он, кажется, живет где-то в Швейцарии, да?» «В Дьяблоне, около Версекса». «Дьяблоне? Мне всегда напоминает русское яблони. Хороший у него дом. Мы встречались не у него, а в гостинице в Версексе. Дом, говорят, очень большой и старомодный. Там всегда полно гостей и довольно веселого нрава, а нам нужно было поговорить о делах. Я, пожалуй, немного передохну и пойду». Он отказался снять пиджак и присесть в шезлонге рядом с мадам Шамар, пояснив, что на солнцепеке у него кружится голова. «Тогда пойдем в дом», — сказала она по-французски, точнёхонько переводя с русского. Увидев, какие она прилагает усилия, чтобы встать, он вызвался ей помочь, но мадам Шамар велела ему отойти подальше и не создавать ей психологических помех. Сдвинуть с места ее неуправляемые телеса могла только одна маленькая хитрость. Надо было забыть обо всем, кроме предстоящей попытки обмануть земное притяжение. Тогда внутри у нее что-то щелкало, и, само собой, совершалось чудо, подобное чуду чихания. Требуемый рывок поднимал ее с места. А пока что она неподвижно лежала в шезлонге, словно в засаде, и отважные капли пота блестели у нее на груди и над пурпурными дугами ее пастельных бровей. «Это совершенно не требуется», — сказал Хью. «Я с удовольствием посижу здесь, в тени. Главное — это тень. Никогда не думал, что в горах может быть так жарко». Внезапно все тело мадам Шамар устремилось вверх с такой силой, что рама шезлонга издала почти человеческий крик. Еще миг, и она заняла сидячее положение, спустив ноги на землю. «Вот и все», — сказала она уютным голосом и поднялась, обернутая, словно в магическом превращении, яркой махровой простыней. «Пойдемте, я напою вас чем-нибудь холодненьким и покажу свои альбомы». Что-то холодненькое оказалось теплой водой из-под крана в высоком граненом стакане. Домашнее клубничное варенье расплылось в ней розоватой клубящейся мутью. Альбомы, четыре больших переплетенных тома, были выложены на очень низкий, очень круглый столик в очень в стиле модерн гостиной. «Я вас на несколько минут оставлю», — сказала мадам Шамар, и при всем честном народе с поразительной проворностью взобралась по полностью просматриваемой и прослушиваемой лестнице на столь же открытый второй этаж, где сквозь одну распахнутую дверь виднелась кровать, а через другую — биде. Арманда любила говорить, что этот архитектурный шедевр ее покойного батюшки, одна из местных достопримечательностей, привлекающая туристов из дальних стран, например, из Родезии или Японии. Альбомы отличались той же неприкосновенностью, что и дом, хотя впечатления оставляли не столь тягостное. Цикл, посвященный Арманде, единственное, что интересовало нашего вояжера, подглядывающего по неволе. Открывался снимок, на котором покойный Потапов, седобородый старец на восьмом десятке, весьма щеголеватый, выглядящий в своем китайском халате, осеняет близоруким русским крестным знамением невидимого младенца в высокой колыбельке. Примечание. Вояжер, невольно подглядывающий, обыгрывается название комедии Мольера «Лекарь по неволе», 1666 год, конец примечания. Снимки отражали не только все периоды жизни Арманды, но и достижения любительской фотографии, а также разные стадии ее невинной наготы. Ее родители и тетки, неутомимые изготовители хорошеньких снимочков, казалось, были уверены, что десятилетняя девочка, мечта любого Людвигианца, имеет такое же право выступать совершенно обнаженной, как малое дитя. Примечание. Мечта любого Людвигианца. Намек на тайные пороки автора «Алисы в стране чудес» Карла, чье второе имя Лютвидж, по девичьей фамилии матери. Любимым занятием Карла была фотография, причем многие его работы – это эротические снимки обнаженных и полуобнаженных нимфеток, девочек в возрасте 10-12 лет. Конец примечания. Чтобы скрыть от находящихся у него над головой истинный предмет своего интереса, гость наш составил из альбомов пирамиду и несколько раз возвращался к фотографиям маленькой Арманды, сидящей в ванночке, прижав хоботоподобную резиновую игрушку к сверкающему животику и встающей во весь рост, чтобы ей намылили спину и задик с очаровательными ямочками. Еще один снимок представлял иное откровение до пубертатной нежности. Здесь она сидела нагишом на траве. Тонкая прямая черточка посредине едва отличима от чуть наклонившегося к ней тянущегося травянистого стебля. Расчесывая пронизанные солнцем волосы и широко расставив в ложной перспективе прелестные ножки великанши. Сверху из уборной донесся шум сливаемой воды, и он, виновато вздрогнув, захлопнул толстую книгу. Его отзывчивое сердце, с сожалением, оторвалось от нее, забилось тише, но никто не спустился с инфернальных высот, и он, урча, вернулся к этим глупым картинкам. К концу второго альбома фотографии расцветились красками, словно приветствуя ее вступление в пору подростковых линек и смену оперения. Она стала появляться в цветастых платьях, модных брючках, теннисных шортах, купальниках на фоне резкой зелени и голубизны коммерческого спектра. Обнаружилась очаровательная угловатость загорелых плеч и продолговатая линия бедер. Выяснилось, что в 18 лет водопад ее светлых волос излился до поясницы. Никакое брачное агентство не смогло бы предоставить своим клиентам такого количества вариаций на тему одной единственной девственницы. В третьем альбоме он с приятным чувством возвращения домой обнаружил признаки ближайшего окружения: лимонные с черным диванные подушки в другом конце комнаты и распластанная на паспорту бабочка с птицеобразными крыльями над камином. Четвертый альбом, до конца не заполненный, заблистал самыми ее целомудренными образами. Арманда в розовой куртке, Арманда, сияющая как бриллиант, Арманда, несущаяся по склону на лыжах, вздымая сахарную пыль. Наконец, с верхнего этажа прозрачного домика заковыляла по лестнице мадам Шамар. На ее голом локте, когда она ухватилась за перила, всколыхнулся жир. Теперь она была в изысканном летнем платье с оборками, будто пройдя, как и ее дочь, разные стадии метаморфоз. «Сидите, сидите!» — вскричала она, пошлепав по воздуху рукой, но Хью стал уверять, что ему пора идти. «Скажите ей, — добавил он, — скажите вашей дочери, когда она вернется со своего ледника, что я ужасно огорчен. Скажите ей, что я неделю, две недели, три недели пробуду в этом мрачном отеле «Аскот», в этой несчастной деревушке Вит. Скажите ей, что если она не позвонит, я сам ей буду звонить. Скажите ей, — продолжал он, двигаясь по скользкой дорожке промеж кранов и бульдозеров, застывших в предвечернем золоте, что мой организм ею отравлен, ею и 20 ее сестрами, 20 ее уменьшенными копиями из прошлого, и что если она не будет моей, я погиб. Он все еще был довольно наивен, как это бывает с влюбленными. Другой бы сказал, толстый и вульгарный мадам Шамар, «Как вы смеете выставлять ваше дитя на показ перед пришельцами с обостренными чувствами?» Но Персон наш неопределенно предположил, что это просто образец современной свободы нравов, принятый в кругу мадам Шамар. Господи, в каком кругу? Как и мать Хью, мать нашей дамы была дочерью сельского ветеринара. Единственное совпадение во всей этой довольно грустной истории, о котором стоит упомянуть. Спрячь снимки, глупая нудистка. Она позвонила около полуночи, когда он пребывал в колодце тут же, ускользнувшего, но определенно дурного сновидения после молодой картошки, залитой расплавленным сыром и запитой бутылкой еще более юного вина в гостиничном ресторанчике. Хватая трубку, он стал другой рукой нащупывать очки для чтения, без которых в силу некой аберрации сопряженных чувств не мог говорить по телефону. «Это Ю Персон?» — раздался ее голос. Еще когда в поезде Арманда прочла вслух его визитную карточку, он понял, что она всегда будет произносить его имя как Ю. «Да, это я, то есть Ю, то есть вы совершенно прелестно коверкаете мое имя. Я ничего никогда не коверкаю. Знаете, я не получила...» «Нет, коверкаете. Вы опускаете начальный согласный, будто жемчужину в чашку для подаяния. Надо говорить не в чашку, а в шапку. Я выиграла. Теперь слушайте. Завтра я занята. А как насчет пятницы? Вы можете быть готовы точно к 7 часам?» «Конечно, может». Арманда пригласила Перси, как она посулила впредь его называть, раз ему не нравится Ю, кататься на лыжах в драконите или, как ему послышалось, в какие-то мраконити, и он тут же представил себе лесную чащу, которая служит романтическим спутником, защитой от голубого сияния альпийского полудня. Он ответил, что слалому так и не научился, хотя был на каникулах в Шугарвуде, штат Вермонт, но с удовольствием будет сопровождать ее пешком, гуляя по тропе, не только услужливо нарисованной его воображением, но и чисто выметенной метлой снеговика. Одна из тех мгновенных, безосновательных фантазий, которые могут порой одурачить и мудрецам. Глава 13. Теперь мы должны поймать в фокус главную улицу Витта на следующий день после ее звонка в четверг. Она кишит просвечивающими прохожими и происшествиями. Мы могли бы погрузиться в них и сквозь них с ангельским или авторским наслаждением, но для данного отчета ограничимся лишь единственной персоной нашего Персона. Не такой уж любитель прогулок, он пустился в недолгое, но утомительное праздношатание по поселку. По улице уныло струился поток автомобилей. Некоторые из них с тяжелой неуклюжестью неподатливых механизмов искали место для стоянки. Другие направлялись в более модный курорт Тур, расположенный в 20 километрах к северу, или наоборот возвращались оттуда. Он несколько раз прошел мимо старого фонтана, откуда вода струилась по выдолбленному в бревне желобу, обросшему с обеих сторон геранью. Он осмотрел почту и банк, церковь и туристическое бюро, а также знаменитую закопченную хижину, которая вместе с капустой на огороде и растопырившим руки пугалом разрешили доживать свои дни между доходным домом и прачечной. В двух разных кабачках он выпил пиво. У витрины спортивного магазина он помедлил и купил прелестный серый свитер с облажным воротником и вышитым на сердце маленьким, очень красивым американским флагом. «Сделано в Турции», — пролепетала этикетка. Только он подумал, что надо еще подкрепиться, как увидел ее. Она сидела за столиком в уличном кафе. Ю к ней кинулся, полагая, что она одна. Потом заметил, но слишком поздно, еще одну сумочку на противоположном кресле. В ту же самую минуту из помещения вышла ее подруга и, садясь на свое место, произнесла прелестным нью-йоркским голоском с теми распутными нотками, которые он узнал бы и в раю. «Какая-то сатира на сортир». Тем временем Хью Персон, не в силах содрать с лица маску приветливой ухмылки, подошел к ним и был приглашен составить им компанию. Дама за соседним столиком, забавным образом напоминающая Персонову покойную тетку Мелиссу, которую мы так любим, читала «Геральд Трибюн». Арманда надеялась, в расхожем смысле слова, что Джулия Мур и Перси уже встречались. Джулия тоже в этом не сомневалась. Не сомневался, о да, и Хью. Позволит ли двойница тетушки взять свободный стул? Да, конечно. Тетушка, добрейшая душа, живет с пятью кошками в игрушечном домике в конце Березовой аллеи в тишайшей части. Тут нас прерывает оглушительный грохот. Невозмутимая официантка, женщина бедная, но бедная по праву, уронила поднос с пирожками и бутылками и, присев на корточки с лицом по-прежнему невозмутимым, рассыпалась на тысячу быстрых мелких характерных для нее движений. Арманда сообщила Перси, что Джулия специально приехала к ней из Женевы, чтобы перевести несколько фраз, с помощью которых собирается произвести впечатление на своих русских друзей, к которым завтра летит в Москву. А Перси приехала сюда работать с ее отчимом. «Слава Богу, бывшим отчимом», — сказала Джулия. «Кстати, Перси, если это теперь твой псевдоним путешественника, Ты тоже можешь мне помочь? Армандо уже объяснила, что мне надо пленить кое-кого в Москве, людей, которые обещали познакомить меня с одним молодым и знаменитым русским поэтом. Армандо меня снабдила разными чудными словечками, но мы застряли на... Доставая из сумки клочок бумаги, я хочу знать, как сказать, какая хорошенькая церквушка и... «Сколько снега!» Понимаешь, мы сперва переводим на французский, и она считает, что это будет «вьюга». Но не может же быть по-французски «вьюга», а по-русски «Рафалович». Или как там они говорят? Примечание. «Рафалович» Набоков... обыгрывает здесь фамилию поэта-эмигранта Сергея Львовича Рафаловича, годы жизни 1875-1943, автора более 20 поэтических книг. В рецензии Набокова на два его сборника «Руль» 1927 год за 19 января отмечены многословие, слишком гладкая неяркость и склонность к тем общим идеям, которые спокон веков встречаются в стихах, не становясь от этого ни более верными, ни менее ветхими. Те же недостатки, очевидно, присущи и тому знаменитому московскому поэту, с которым собирается встретиться Джулия. Конец примечания.
«Это будет конже», — сказал наш Персон. «Слово женского рода, так говорила моя мать».
«Значит, по-русски сугроб», — сказала Армандо, сухо добавив. «Только в августе там не очень-то много снега». Джулия засмеялась. Джулия выглядела здоровой и счастливой. Джулия была даже красивее, чем 2 года назад. «Станет ли она теперь мне сниться с этим новым рисунком бровей, с длинными волосами? Как быстро сны поспевают за модами! Приснится ли она мне в следующий раз все еще с прической японской куклы?» «Можно я вам что-нибудь закажу?» — сказал Армандо, обращаясь к Перси, но без пригласительного жеста, какими обычно сопровождаются подобные фразы. «Перси...» выпил бы, пожалуй, чашку горячего шоколада. Сладко и страшно снова встретить на людях предмет прежней огненной страсти. Арманде, конечно, нечего опасаться. Совсем другой класс, нет сравнения. Хью пришла на память известная новелла «Р. Прошедшее, настоящее и будущее».
«Послушай, Армандо, мы ведь, кажется, еще не все перевели. Мы и так уже 2 часа на это потратили», — сказала Армандо довольно сердито, не понимая, наверное, что ей нечего опасаться. Сладость была совсем другого, скорее интеллектуального или художественного свойства, в точности, как в новелле у П. «Шикарный господин в темно-синем клубном пиджаке ужинает на освещенной веранде с 3 декольтированными красавицами Алисой, Беатой и Виолой, которые до этого никогда не встречались. А. Бывшая любовь. Б. Теперешняя его любовница. В. Будущая жена». Он пожалел, что, по примеру Арманды и Джулии, не заказал себе кофе. Шоколад нельзя было взять в рот. Ему принесли просто чашку горячего молока. Отдельно подавался какой-то элегантный пакетик и немного сахара. Верхний краешек пакетика надо было надорвать, а бежевую пыль из него вытряхнуть в безжалостно пастеризованное молоко. Отпиваешь молоко и добавляй скорее сахар. Но никакой сахар не отобьет этого скверного, пресного, поганого вкуса. Армандо, наблюдавшая все стадии его изумления и разочарования, улыбнулась и сказала: «Будете знать, во что швейцарцы превратили горячий шоколад. Моя мать», — продолжала она, повернувшись к Джулии, которая хоть и гордилась своей сдержанностью, —
Тут с красноречивой бесцеремонностью прошедшего залезла своей ложечкой в чашку Хью, чтобы снять пробу. Мать моя однажды даже заплакала, когда ей подали эту бурду. С такой нежностью она вспоминает шоколад своего шоколадного детства. «Довольно противно», — согласилась Джулия, облизывая бледные пухлые губы, «но все-таки лучше нашего американского пойла». «Потому что ты самая плохая патриотка на свете», — сказала Армандо. Очарование прошедшего состояло в сохранении тайны. Зная Джулию, он был уверен, что та никогда не расскажет про их роман, одну каплю из множества глотков случайной подруги. В тот миг, хрупкий и бесценный, они с Джулией, другими словами, рассказчик с Алисой, заключили соглашение касательно прошлого, бесплотное соглашение против реальности, когда она представлена говорливым углом улицы, шелестящими автомобилями, деревьями, прохожими. Место «Б» занимал в этом трио безумный вид, а место главной незнакомки, и в этом была особая прелесть, Армандо, будущая его возлюбленная, которая также мало знала о будущем, автору, конечно, известном во всех деталях, как и о прошлом, чей вкус Хью снова смаковал с пыльно-коричневым молоком. Персон — сентиментальный простак, и персонаж отнюдь не идеальный. Идеальные были бы выше этого, а он только добрая душа. Пожалел, что сцена не сопровождается музыкой, что румынский скрипач не бередит смычком два переплетенных единой монограммой сердца. В этом кафе не было даже громкопроигрывателя, который мог бы механически воспроизвести вальсик «Сладость». Некий поддерживающий ритм создавали, однако, голоса прохожих, звон посуды, шелест горного ветра в почтенной купе каштана на углу. Наконец, они собрались уходить. Армандо напомнила ему про завтрашний поход. Джулия попрощалась с ним за руку и попросила молиться за нее, когда она будет говорить по-русски этому очень странному, очень выдающемуся, очень страстному поэту, что в английской передаче звучит как «желто-синяя берцовая кость». Они разошлись. Хью вдруг с проклятием остановился и повернул обратно за забытым пакетом. Глава 14. Пятница, утро, глоток кока-колы, отрыжка, бритье на скорую руку. Он надел свое обычное платье, дополнив его для фасона свитером с отложным воротником. Последнее собеседование с зеркалом. Из красной ноздри он извлек черный волосок. Первое разочарование ожидало его с седьмым ударом часов на месте встречи, площадь перед почтой, куда она явилась в сопровождении трех юных атлетов Джека, Джейка и Жака, чьи медные лица скалились возле нее на одном из последних снимков четвертого альбома. Заметив, как недовольно задвигался его кадык, Армандо беспечно проворковала, что ему, может, и не стоит с ними ходить, потому что мы хотим подняться до единственного работающего летом подъемника, а залезть туда без привычки не так-то просто. Белозубый Жак, полуобняв свою дерзкую подругу, доверительно посоветовал мсье переобуться в более крепкие ботинки, на что Хью отвечал, что американцы ходят по горам в любых старых башмаках и даже в теннисных туфлях. «Мы решили, — сказала Армандо, — вас тоже поставить на лыжи. Все наше снаряжение хранится у хозяина подъемника, и он наверняка что-нибудь для вас подыщет, каких-нибудь 5 уроков, и вы будете закладывать виражи. Еще, я думаю, вам нужна куртка. Тут внизу на 2000 футов лето, а на 9 будет полярная стужа». «Крошка права», — сказал Жак с притворным восхищением, похлопывая ее по плечу. «40 минут ходу», — добавил один из близнецов. «Хорошая разминка». Скоро выяснилось, что Хью не в состоянии ни за ними угнаться, ни вообще достичь 4000-й отметки с северной стороны над Виттом, откуда начиналась канатная дорога. Обещанная прогулка оказалась чудовищным мучением. Хуже всего, что он испытывал во время школьных походов в Вермонте или Нью-Гэмпшире. Путь состоял из очень крутых подъемов, очень скользких спусков и опять гигантских подъемов по склону очередной горы. Тропа была усеяна камнями, корнями и рытвинами. Бедный потный Хью, как он пыхтел в затылок Арманды, пучок русых волос, которая сама легко поспевала за легконогим Жаком. Близнецы-англичане составляли арьергард. Если бы они так не спешили, Хью, вероятно, совершил бы это несложное восхождение, но его бессердечные и беззаботные спутники ускоряли шаг, ничуть не щадя его, взлетая на круче, и с шиком съезжали по спускам, с которыми Хью припирался, умоляюще простирая к ним руки». От предложенной ему палки он отказался, но в конце концов после 20 минут пытки запросил короткой передышки. К пущему его посрамлению, когда он, низко наклонив голову со свисающей с кончика носа капелькой пота, уселся на камне, осталась с ним вовсе не Арманда, а Джек и Джейк. Близнецы были неразговорчивы и, подбоченясь, лишь обменивались молчаливыми взглядами, стоя чуть поодаль на тропинке. Чувствуя, что благорасположение их иссякает, он стал уговаривать их идти вперед, пообещав немного погодя двинуться следом. Они ушли. Он подождал немного и заковылял обратно в деревню. Когда тропа ненадолго вышла из леса, он снова устроился отдохнуть на краю обрыва, откуда одинокая скамейка, даром что безглазая, жадно взирала на чудесный вид. Сидя на ней и покуривая, он вдруг заметил высоко наверху всю компанию. Синие, серые, розовые и красные куртки махали ему со скалы. Он помахал им в ответ и продолжил свое невеселое отступление. Конец четвертой дорожки пятой кассеты. Продолжение этой книги на шестой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.